«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров.
Тема программы на этой неделе – 1940 год. Странная война.
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
«Эконет».
Привет, с вами Александр Плющев. Давно хотел рассказать про социальную сеть LinkedIn, www.linkedin.com. Но было одно обстоятельство, которое меня останавливало. Этот сервис вполне интересен как идея, но вот в качестве работоспособного инструмента весьма сомнителен, поскольку он на английском языке. Теперь рассказывать о нем и вовсе отпал смысл, поскольку появился русский аналог, и о нем через несколько секунд.
Программу представляет корпорация ОСС. Ночной интернет теперь стоит 22 цента с НДС.
One day, one fight.
Сегодня о сайте «Мой круг», «Мойкруг.ру», который стал одним из наиболее заметных событий последнего времени в Рунете. Это своего рода личный маячок, визитная карточка в интернете, которая облегчит поиск тем людям, которые вас могут искать, а вам, соответственно, искать других людей. Зарегистрировавшись, пользователь оставляет о себе всю деловую информацию, которую считает необходимым показать другим. Это прежде всего контактные данные, указание сферы интересов, как профессиональных, так и при желании хобби. Здесь же можно составить некое подобие резюме или CV. Теперь, если кто-то будет искать здесь по вашей фамилии или по месту работы, то обязательно вас найдет. А уж если вы написали, что любите, скажем, рыбалку, ни один заядлый рыбак вас не пропустит. Точно так же и вы можете искать людей, причем вовсе не обязательно знать их фамилию. Можно просто искать кого-либо из компании NN или по направлению, или области, скажем, программирования, или там маркетинг. Подобным образом можно искать кого угодно, потенциальных работодателей и работников, коллег, однокашников, профессиональных экспертов и людей, которые просто могут дать совет. Примечательна круговая система связи. Когда вы приглашаете кого-то в систему, неважно, зарегистрирован он в ней или нет, он волен отклонить или принять приглашение. В последнем случае он входит в ваш первый круг, а вы в его. Те же, кто уже были в вашем первом круге, пополняют его второй круг. Другими словами, это друзья друзей. Есть еще и третий круг, это, как нетрудно догадаться, друзья друзей друзей. Ваши контактные данные могут видеть только люди из первого круга, то есть те, кому вы сами позволили. Всем остальным вы можете позволить обращаться напрямую или закрыть возможность непосредственного контакта. В первом случае, найдя вас, они смогут отправить вам послание прямо с вашей странички, а во втором им придется искать кого-то более доступного из вашего первого круга, с тем, чтобы получить рекомендацию и быть вам представленным. Система вполне работоспособна, но только при одном условии. Люди ей активно пользуются, не ленятся оставлять и своевременно редактировать личные данные. И расширяют свои круги. Еще раз адрес сайта www.moykrug.ru. А завтра мы продолжим рассказ о российских социальных сетях.
Корпорация ОСС предлагает необыкновенные услуги по обыкновенным телефонным картам.
Теперь по карте ОСС Плюс вам доступны информационно-развлекательные услуги, справочные службы, советы врачей, гороскопы, анекдоты, сказки, разговоры для взрослых, биржа труда и многое другое.
Все, что вам нужно сделать, это просто выбрать нужную услугу из предложенного голосового меню. А телефонные счета?
Забудьте о них. Подробную информацию об услугах узнавайте на сайте www.oss.ru или по телефону 267-1159, 267-1159.
В газете «Ведомости» ежедневно выходит моя колонка «Сайт дня». Нашу программу можно читать на сайте «Эхо Москвы» или в нашем блоге «Эконет.ТК». Ваших писем я жду по адресу plush@eko.msk.ru. Меня зовут Александр Плющев. Пока.
Эконет. Disconnected.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио, радио, «Эхо Москвы».
Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, мы продолжаем наш цикл, и сегодня мы дошли до такого события в истории Второй мировой войны, которое называется «Странная война».
Да.
Почему она так называется?
Она называется потому, что на протяжении периода с 1 сентября 1939 года и в течение практически 9 месяцев Англия и Франция, объявившие войну Германии, боевых действий как таковых не вели.
Собственно говоря, как и Германия.
Против, и Германия,
против,
да.
Против Англии и Франции. Чем и, противостояние
двух сторон.
Двух группировок, да, двух сторон, ни одна из которых не предпринимала никаких действий и получила название «Странная война». Понятие, кстати говоря, запущенное в обиход американской печатью, но вскоре оно прижилось, по-моему, во всех странах мира. По-французски оно называется «Дроль де Гер», по-немецки «Зицкрик» и так далее, и тому да. подобное. И «Странная война» — это уже такое вот вошедшее в обиход, повторю, понятие вот
этого периода,
объясняющее этот период.
Интересно, что период достаточно продолжительный, но в нашей историографии, как правило, ему уделяется очень мало места.
Вот сегодня мы это место и уделим ему.
Да. Наш вопрос традиционный, я так полагаю, к нашим слушателям. Как вы думаете, чем был обусловлен этот период до начала активных боевых действий против Франции и Великобритании?
То есть где-то с сентября 1939 года до весны, лета, начала лета года 40-го. 783-90-25 для Москвы, 783-90-26 для не Москвы. И мы готовы услышать ваши три звонка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть звонки?
Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Я думаю, что это
обусловлено тем, а вы откуда, Дмитрий?
У Германии просто не было боеприпасов, так как она истратила их при войне с Польшей. Тогда Гальдер записал, что перед войной с Польшей, что у Германии боеприпасов всего на две недели. Если бы Англия и Франция ударили, то, естественно, они бы разбили Германию.
А почему же они тогда не ударили?
Ну, я думаю, что... Они хотели стравить Германию с Советским Союзом. Они все надеялись, что Гитлер пойдет на восток дальше.
Ну, хорошо, мы
принимаем вашу версию.
Принимаем вашу версию, да, и будем ее обсуждать сегодня. Только вы отключились уже, Дмитрий?
Нет, я здесь.
Только скажите одно, вы не сказали, из какого вы города.
Я из Москвы.
Из Москвы.
Спасибо.
Спасибо. Ну, попробуем теперь 783-90-26 для не Москвы. Слышу себя, но не слышу собеседника. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Николай из Мурманска.
Очень приятно.
Ну, я согласен с предыдущим этим
оратором.
Англичане, конечно, и французы мечтали и ждали, и хотели стравить с нами.
А здесь как вас зовут?
Я Николай Львович.
Наверное. Николай Львович, а вот у меня к вам вопрос. Такой, что называется, без всяких... Вот, значит, как могла Англия и Франция, могли Англия и Франция ждать войны Германии с Советским Союзом в 1939 году, если в августе 1939 года был подписан пакт о ненападении между этими двумя странами?
Ну да, а в сентябре они поделили Польшу, по сути, между собой.
Так они знали тайные замыслы нашего Иосифа Виссарионовича.
Нашего? Агитера?
А Гитлера в Майнкафе было написано.
Ясно. Спасибо. Угу. Спасибо за ваше мнение. Но пока у нас только одна версия присутствует. Давайте еще один звонок послушаем. 783-90-26. Для не москвичей, 90-25 для москвичей. Слушаем вас.
Здравствуйте. Это Мария из Москвы.
Здравствуйте.
Я, к сожалению, наверное, не смогу ответить на вопрос, почему, но мне кажется, что это очень логичная политика Англии и Франции. Если вспомнить Мюнхен и дальнейшие действия, которые Гитлер совершал в Европе, и вообще позицию Англии и Франции. Вот и так вот.
Скажите, а вот на ваш взгляд, у них не было ощущения опасности, что Рубикон пройден после того, как была захвачена Польша, состоявшая в союзнических отношениях с Англией и Францией?
Мне кажется, нет.
Ну, хорошо, спасибо.
Ну что, еще один звонок?
Да.
Давайте еще один звонок. 783-90-26. Давайте послушаем не москвичей. Слушаем
Алло.
Вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Откуда вы?
Ирина, Нижний Новгород.
О, здравствуйте. Здравствуйте, Нижний.
Слушаем вас.
Ну, в общем, наверное, все-таки вот эта странная война корни ее были в том, что Англия и Франция, они, в общем-то, как бы формально должны были, то есть вели против Германии войну, фактически не хотели. То есть вот эта вот политика в Англии клиффингской клики, а во Франции вот этих 200 семей пресловутых, которые считают, что Гитлер лучше, чем Народный фронт. Вот это, в общем, и было, собственно говоря, вот этой странной войной.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, вот тоже версия, которую мы принимаем к сведению для дальнейшего разговора. Но еще для дальнейшего разговора я вам должен напомнить номер эфирного пейджера 7256633. И рассказать немножко, ну, совершенно в двух словах о наших сегодняшних планах. Мы, как всегда, сейчас поговорим на заданную тему, потом поговорим с вами, уважаемые слушатели, и просто напоминаю, потому что многие этим интересуются, что в конце, как обычно, портретная галерея Елены Сьяновой, и будет ее портрет генерала де Голля. Ну вот, этим мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Ну что, теперь перейдем к самому обсуждению.
Да. Очень забавно было, как воспринял начало Первой мировой войны президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт. В половине третьего ночи 1 сентября у него раздался звонок. Американский посол в Париже Уильям Буллетт сообщил ему, что Германия напала на Польшу. Первыми словами Рузвельта было: «Наконец-то это произошло. Боже, помоги нам всем». И сообщение Буллетта показалось Рузвельту до странности знакомым, напоминающим ему известие, которое он получил с началом Первой мировой войны. То есть то, о чем мы с Виталием говорили неоднократно, что, по сути, перерыв между Первой мировой и Второй мировой был продолжением одного и того же процесса.
Какой некой такой передышкой.
Ну, это даже передышкой не назовешь.
Ну, скажем так, накопление сил, периодом накопления сил и дипломатических войн.
Накопление сил, проб сил, если вспомнить Испанию, Аншлюз.
И так далее, и тому подобное.
Да. Как же? Да.
Ну, ты заговорил о Рузвельте. Надо вообще сказать, что во всей этой истории со странной войной роль, мы, можете, чуть позже еще поговорим об этом подробнее, но
Я думаю,
важна и, может быть, даже ключевую роль сыграли Соединенные Штаты.
Безусловно, и я думаю, мы уделим этому вопросу больше внимания.
Но чуть-чуть
вернемся позже. К началу, да.
Ну, а сейчас, значит, 39-й год, 3 сентября. Франция, 3 сентября Франция объявила войну уже после того, как войска Германии перешли польскую границу. 3 сентября Франция, следуя своим обязательствам, договорным обязательствам, объявила войну, но собиралась она, в общем-то, оборонять только границу с Германией. И, соответственно, войска Франции заняли линию Мажино, это знаменитая линия Украины, укреплений, которые и во время Первой мировой войны в какой-то степени существовало.
Ну, как грандиозный архитектурный объект, который можно было бы причислить к семи чудесам света, она стала перед Второй мировой войной.
Второй мировой, да. Но саму по себе эту линию, вообще-то французы начали строить еще в конце 19 века, а после очередного конфликта с Германией из-за реализации Лотарингии. Да?
Ну, надо сказать, что Мажино был вообще корифей по строительству фортификаций, и некий аналог линии Мажино он построил в Чехословакии, который, тем не менее, не сыграл никакой роли, потому что, как известно, немцы вошли в Чехословакию без единого выстрела. Французы заняли свои позиции на линии Мажино, вступили они в войну 3 сентября на полдня позднее Англии. Англия вступила в 11 утра. Тоже некое разночтение позиций между Англией и Францией. Но, тем не менее, и та, и другая страна объявили Германии войну. И в то время как на территории Польши разворачивались активные боевые действия, и колонны вермахта и панцерваффе углублялись на польскую территорию, ни Англия, ни Франция не предпринимали никаких усилий. Почему? Почему туда не были направлены войска, почему туда не перебрасывалось оружие? На мой взгляд, все это объясняется достаточно просто. Хотели Англия и Франция отдать Германии и Польшу? Очевидно, что нет. несмотря на Мюнхенский сговор и прочее.
Если по Мюнхенскому сговору, собственно говоря, Польши и не отдавали.
Нет, нет. Ну, как бы вот, да, как бы в дальнейшее поступательное развитие Мюнхенского сговора, то есть дубль 2. Нет. Но все происходило настолько стремительно, что ни военная машина Англии и Франции, ни политическая, не успела сориентироваться в пространстве и времени. Как говорил Наполеон, старые генералы всегда готовятся к предыдущей войне. Можно сказать, что генералы Англии и Франции и политики Англии и Франции готовились тоже к войне не столь стремительной, когда победа над противником одерживается в течение 2-3 недель. И они думали, что у них будет время подумать, оценить ситуацию и после этого начать принимать какие-то решения. Поддерживать Польшу в военно-техническом аспекте, ударить со стороны Рейнской области по Германии или не ударить. Дело в том, что в момент начала польской кампании у немцев на западной границе, на так называемом линии Зигфрида, было ничтожно малое количество войск. Практически вся авиация и танки были направлены на Восточный фронт в Польшу. В то время как Франция располагала достаточно большим потенциалом, чтобы опрокинуть линию обороны немцев и вторгнуться вглубь территории Германии. Это был реальный риск для Гитлера. Но, тем не менее, он был уверен, что этого не произойдет.
Собственно говоря, у меня вот такое ощущение, да? У меня, собственно говоря, такое ощущение, что как бы обе стороны, я сейчас Советский Союз как бы мы пока оставляем, что обе стороны на так называемом Западном фронте, обе стороны выжидали. Обе стороны выжидали, и самое главное, что обе стороны боялись друг друга, не были уверены, и не были уверены в собственных силах.
Да,
они все время, в собственных силах и возможностях. Они все время ждали. И, в принципе, самое интересное, что и немцы, ну, англичане и французы хотели мира. Мы уже видели это вот на примере того же Мюнхенского сговора, да, что как угодно можно осуждать и нужно осуждать Англию и Францию за их поведение во время Мюнхена, но с другой стороны просто надо учесть это. Я опять же повторяю еще раз для многих наших слушателей, что это ни в коем случае не оправдание их позиций, а просто, может быть, понимание их позиций. Это то, что для них главное было сохранить жизни своих сограждан. И я еще раз напомню просто этот знаменитый эпизод, что когда Даладье приехал из Мюнхена,
его встречали
с цветами, овациями, поскольку приехал человек, как тогда считали, давший стране мир. Привезший мир с собой. Да? И вот эта идея, она овладела умами
политиков,
что нужен мир. Любыми средствами.
Да. Что же касается ситуации после падения Польши. Почему после этого, опять же, Франция не ввела свои войска на территорию Германии? Надо сказать, что Гитлер боялся этого ввода, и уже после начала польской кампании, буквально через неделю-полторы, он начал перебрасывать на Западный фронт, к линии границы с Францией, войска, которые высвобождались в ходе боевых действий в Польше. То есть он реально боялся удара в спину. И вот война в Польше кончилась, польское правительство бежало, территория была поделена с Советским Союзом, что в немалой степени усилило возможности Советского Союза в том числе.
И отодвинул просто западную границу,
да. Что же произошло? Да, собственно говоря, ничего не произошло внешне, как может показаться. На самом деле, период с сентября 1939 и до весны 1940 года это период интенсивнейшей дипломатической работы противоборствующих сторон. Англия и Франция пытались договориться с Гитлером любыми средствами о том, чтобы война на западноевропейском театре боевых действий не была развязана. Думали ли они о том, чтобы Гитлер двинулся на Советский Союз? Совершенно очевидно, что нет. потому что иначе этого колоссального переговорного процесса просто не было бы.
Извини, Дим, здесь вот может быть даже вернуться в 39-й год чуть-чуть раньше, да? Вот
как... 23 сентября?
Нет, еще до начала даже, до того момента, который считается официальным началом Второй мировой войны. Вот что касается Франции, которая, собственно говоря, ну и была основной силой на Западном фронте, противостоящей Гитлеру. Что касалось Франции, касается Франции, то в течение всего 1939 года она не то чтобы искала себе союзников, она рассчитывала, просчитывала, кто может быть ее союзником или союзницей в будущем конфликте с Германией. И надо сказать, что, во всяком случае, по мнению очень многих французских историков, в отличие от англичан, французы не отметали союза с Советским Союзом, извините за тавтологию. И поскольку еще были живы, ну, не столько воспоминания, в такой в исторической памяти, да, еще был жив Франко-Русский Союз, то, в общем-то, несмотря на неприемлемый коммунистический, казалось бы, режим, тем не менее, некий альянс с Советским Союзом не исключался французскими властями. Но все, пожалуй, испортил, вот опять же, все тот же пресловутый пакт Молотова и Риббентропа, когда внутри Франции, во внутриполитической жизни Франции, вверх опять взяли антикоммунисты. У антикоммунистов появился бесспорный аргумент и козырь во всех дискуссиях и конфликтах, устных конфликтах, естественно, внутриполитических в стране, и они размахивали этим жупелом, и после чего Франция поняла, что с Советским Союзом у нее никакого альянса не выйдет с СССР. Она, естественно, французы обернулись к англичанам. Но французы, как может показаться кому-то странным, исходя из реалий сегодняшнего дня, но французы в военном отношении были намного сильнее.
Да, у них был достаточно большой потенциал и в области авиации, и танков, и большая группировка войск на момент начала войны. И почему возникла эта странная пауза без ведения боевых действий? На мой взгляд, Англия на тот момент утратила лидирующую позицию в политике. Потому что одна уступка Германии за другой, отсутствие реального военного потенциала для ведения боевых действий на суше европейской, отодвинули ее на второй план. Что касается Франции, то мне кажется, тут позиция была двойственная. С одной стороны, я абсолютно согласен с тобой, не хотелось воевать. Вот никак ни разу не хотелось воевать с Германией. С другой стороны, была определенная уверенность в собственных силах, потому что французская армия была достаточно многочисленна и хорошо вооружена. Опять же, определенное упование на линию Мажино, как фактор, который способен остановить германские войска. И в совокупности все это, вот, боязнь войны и некая уверенность в собственных силах, они толкали французов на переговоры с немцами. Переговоры шли интенсивно. И надо сказать, что Франция в этих переговорах готова была идти на значительные уступки. Франция готова была отдать Германии часть своих колоний, кроме Средиземноморского театра. То есть в Африке поделиться, что называется. Франция пыталась договориться с Муссолини. То же самое предпринимали англичане. Но на самом деле эта пауза давала Германии возможность увеличить свой военно-технический потенциал. И что интересно, этой паузы ни французы, ни англичане в плане наращивания военных мускулов не воспользовались. Хотя, казалось бы, почти год – это достаточное время, чтобы запустить в производство новые танки и самолеты, чтобы усилить свой потенциал. Одновременно Англия с Францией вели интенсивные переговоры с Соединенными Штатами. И здесь, как мне кажется, мы подходим к позиции главного игрока во время странной войны. Это позиции Соединенных Штатов.
Ну, и еще можно только одно маленькое замечание, хотя вот внимательно выслушал, все-таки по отношению к французам. Во Франции, помимо всего прочего, вот помимо вот этих вот новой волны антикоммунизма, получившего, так сказать, дополнительную пищу, что ли, да, вот в результате пакта Молотова-Риббентропа, во Франции вообще после Первой мировой войны были очень сильны, помимо всего прочего, пацифистские вообще настроения. Французы считали, да и считают до сих пор, что они очень сильно пострадали в Первую мировую войну. Они там потеряли более 1 000 000 человек. Может быть, уж извините, у нас так принято на убитых считать эффективность или там неэффективность той или иной войны по количеству убитых. Но и, наверное, по сравнению с теми жертвами там, в той же Второй мировой войны, 1 000 000 там с чем-то кажется, в общем-то, ерундой.
Ну, на фоне наших потерь.
Да, как это не цинично звучит, но французы не настолько были циничны, и для них вот эти вот потери, более 1 000 000 человек, это были потери огромные. Они считали вообще, что они очень сильно пострадали во время Первой мировой войны и совсем не хотели новой войны.
Вот, именно, с еще большими потерями.
С еще большими потерями и делали все возможное для обеспечения мира.
А если рассматривать процесс сейчас, секунду, да, добавлю, давай. Да. Если рассматривать весь политический процесс во взаимоотношениях Англии, Франции и Германии с 1937 года, то это процесс бесконечных уступок. Но не может до бесконечности идти процесс, состоящий из одних уступок. Германии ни разу за это время не показали, что называется, зубы. Ни разу не попытались ее остановить. А, как известно, аппетит приходит во время еды. Почему немцы не напали? О чем мы тоже хотели сказать, прежде чем перейдем к Соединенным Штатам. Да потому что...
В том числе из-за Штатов, кстати.
И об этом мы сейчас поговорим. Отчасти из-за Штатов, но в первую очередь они здраво оценивали военный потенциал Франции. Возможно, они даже его переоценивали. Они переоценивали выучку и готовность Франции вести войну. Но, тем не менее, цифры, которыми располагал генштаб Вермахта, говорили о том, что французская группировка войск, авиация достаточно сильны, чтобы оказать серьезное противодействие. И поэтому это время, которое можно было использовать для нанесения удара по Германии, было просто-напросто упущено. А теперь о Соединенных Штатах. Дело в том, что без участия Соединенных Штатов шансы у Франции говорить о военном потенциале Англии на тот момент просто достаточно смешно, были неимоверно малы. И в то время, когда шла странная война, представители Англии и представители Франции всячески упрашивали американское правительство, и в частности президента Франклина Рузвельта, открыть линию поставок вооружений для этих двух стран. Потому что без американских поставок, без ленд-лиза для Франции и Англии, говорить о победе в более или менее затяжной войне было невозможно. Но тут возникала одна препона в виде американского законодательства, которое давно ввело эмбарго на поставки оружия.
Это был акт 1937 года, так называемый акт об эмбарго. И Рузвельту нужно было найти некую лазейку для того, чтобы обойти этот акт, этот закон об эмбарго на поставки оружия.
Да, дело в том, что в Сенате, в Конгрессе США далеко не все разделяли необходимость вмешательства в европейский конфликт, исходя из соображения, что и так обойдется. Но, тем не менее, так обойтись не могло, и наиболее дальновидные политики США это понимали. Предлагались различные схемы в виде продажи американским правительством вооружений каким-то частным посредническим компаниям, которые, в свою очередь, будут это продавать уже Англии и Франции. Но на все это уходило определенное время, и ни один самолет, и ни один танк американской территории в этот период не покинул. Что касается позиции Рузвельта, то после того, как Польша уже пала, он попросил принести ему выкладки по военно-техническому потенциалу Соединенных Штатов. Цифры, которые были озвучены Рузвельту, оказались устрашающими. Оказывается, на момент, когда началась Вторая мировая война, под ружьем в Соединенных Штатах было 50 тысяч человек. То есть в общей сложности где-то порядка 5 дивизий, что не шло ни в какое сравнение с потенциалом Германии или Франции. Оружие и боеприпасов на складах американской армии хранилось еще для 500 тысяч человек. Соответственно, разбазаривать то немногое, что имелось у США на период странной войны, Рузвельт был не готов. И когда Англия и Франция просили у него 10 тысяч самолетов, их просто физически не существовало. Хотя вместе с тем определенные поставки до завершения кампании Соединенные Штаты успели сделать. И что очень забавно, на период странной войны, 1939-1940 год, авиация Соединенных Штатов насчитывала 160 истребителей, 52 бомбардировщика и всего лишь 250 пилотов, способных сесть за рычаги истребителей. То есть о каком-либо активном участии в процессе в военном плане США тогда, естественно, вести речь не могли.
Но зато США хотели и пытались играть важную дипломатическую роль. И надо отдать должное Рузвельту, он делал все возможное. Хотя, извините, вот здесь я оговорюсь. Позиция Соединенных Штатов была достаточно, ну, скажем так, противоречива. С одной стороны, Рузвельт отвергал все поначалу, да, после начала войны, то есть это осень, начало зимы 1939 года, он отвергал все инициативы и предложения о перемирии, о заключении мира. В том числе, кстати говоря, такую инициативу проявляли и немцы. Да?
Ну, Виталий, я бы сказал, что немцы вели свою классическую линию.
Это естественно, да, но они призывали Соединенные Штаты на роль миротворца, чтобы Соединенные Штаты выступили посредником, во всяком случае, так это все звучало, да, для того, чтобы заключить мир между Германией с одной стороны, Англией и Францией с другой стороны.
Но с другой стороны, когда Геринг предложил, а он предложил это, естественно, не по собственной инициативе, а по инициативе руководства нацистской Германии, совершить визит в Соединенные Штаты в качестве неофициального лица, Рузвельт от этой идеи отказался.
Да, и он сказал тогда, что никакими закулисными переговорами он заниматься не будет и готов выслушать и рассматривать лишь официальные предложения Берлина. А Геринг предложил как бы такую закулисную, закрытую свою миссию.
Ну да, предварительные договоры, переговоры. А это классика немецких переговоров предвоенных, когда проходили неофициальные встречи, потом начиналась затяжка времени, а в данном случае затяжка времени Германии была крайне необходима, чтобы сконцентрировать максимальное количество войск на французском направлении.
Ну вот, возвращаясь все-таки к тому, о чем начали говорить по поводу Рузвельта, вот Рузвельт, видите, он отрицал всякие закулисные переговоры, он делал все возможное для того, чтобы обойти вот этот акт 37-го года, этот закон 37-го года об эмбарго, и в конце концов ему удалось, обошел, и он нашел как бы такую лазейку, и самое главное, ему нужно было выйти из состояния нейтралитета. Да, и, кстати говоря, в параллель, что ли, с названием «Странная война» по отношению к Соединенным Штатам возникло еще такое понятие, как «странный нейтралитет».
Да.
Потому что при всем при том, Рузвельт уже понимал, что никуда не деться, что конфликт неизбежен, и при всем при том, отказав во всех вот этих переговорах и инициативах мирных в 1939 году, в 1940 году уже в первой половине, он вернулся к этой идее и попытался даже опять предложить себя в качестве посредника для организации
мирных переговоров. Да, когда он отправил Уэллиса во все четыре Уэллис, страны.
Уэллис, заместитель генерального секретаря,
госсекретаря,
прошу прощения.
Генеральный это у нас.
Заместитель госсекретаря США, он послал четыре столицы, это значит в Париж, Лондон, Рим.
Он начал с Рима.
Рим и Берлин, я не в порядке называю. Вот, а начал он с Рима, потому что Италии отводилась тоже очень важная роль во всем, во всей этой игре, и французы, уже ожидая как бы конфликта с Германией, добивались, и Соединенные Штаты того же пытались добиваться, хотя бы нейтралитета со стороны Муссолини, для того, чтобы не подвергнуться атаке с юга.
Да, они тоже предлагали итальянцам колонии, то есть колонии у французов были разменные карты на тот момент.
Чего не было, кстати говоря, у британцев, которые отказывались колонии отдавать в обмен на что бы то ни было.
Да, и надо сказать, что визит Уэллиса прошел достаточно неудачно, потому что, когда он посетил Муссолини, тот постоянно дремал в кресле и открывал рот, только когда хотел произнести ту или иную декларацию. То есть диалога не было. После этого его визит в Париж был тоже крайне неудачен, потому что французы воспринимали действия Соединенных Штатов, если не как предательство, ну, то как пассивное ожидание, чем все это кончится. А между тем, как бы, и у США были свои объективные причины, начиная с внутриполитических разногласий и кончая тем, что я сказал о военных возможностях США на начало войны.
Ну, кстати говоря, еще один важнейший факт, может быть, о котором мало кто знает. Конечно, Рузвельт в то время еще не мог предсказать и
оценить
значение ядерного оружия в полной мере. Но, тем не менее, в октябре 1939 года, то есть это на второй месяц войны, разразившейся в Европе, он поставил задачу исследовать возможность применения энергии ядерного распада. Это вот
как военных целях.
В военных целях, да. То есть это еще не задача создания атомной бомбы, но тем не менее это уже подход к решению этой задачи, и он понимал, что в будущих конфликтах мировых это может сыграть решающее значение. Ну а затем уже в 1940 году он организовал встречу ученых, экспертов и членов комитета по урану, и тогда вот уже впервые зашла речь о конкретных разработках ядерного оружия, атомного, так тогда говорили, оружия, и Колумбийский университет получил 6 тысяч долларов для экспериментов с ураном и графитовыми стержнями. Таким образом, вот именно в тот период, в период этой странной войны, Соединенные Штаты сделали первый шаг на пути к созданию
ядерного оружия. И надо сказать, что когда в июне 40-го Франция наконец пала, Рузвельт, начиная с сентября, запрашивал у Конгресса дополнительных ассигнований на военные нужды. После того, как Франция пала, он получил на 500 миллионов долларов больше, чем просил. То есть пришло осознание того, насколько серьезно развивается ситуация в Европе.
И еще, может быть, один эпизод о том, все-таки, так сказать, о таких миротворческих усилиях Рузвельта. Помимо всего прочего, он еще сделал ставку на американский бизнес. И, в частности, Джеймс Муни, президент заграничных филиалов компании General Motors, был по просьбе Рузвельта направлен в Берлин к своим знакомым бизнесменам-предпринимателям для того, чтобы разузнать, нет ли какого-либо сценария, нет ли какой-нибудь возможности все-таки для мирного решения всех тех проблем, которые к тому времени накопились. Но при этом Рузвельт просил Муни узнать о возможности честно и равноправного решения. То есть Рузвельт, не, опять же повторю, не признавал никаких, так сказать, переговоров за спиной у других.
Под ковром.
Под ковром и в ущерб другим. Да? Если уж мирные переговоры, то честные и справедливые, равноправные, для того, чтобы это был реальный мир, а не игра в мир для прикрытия своих военных планов.
Резюмируя все это более или менее, можно сказать, что ни англичане, ни французы не хотели воевать, Англия утратила роль третейского судьи на Европейском театре, а у Соединенных Штатов было 50 тысяч человек под штыком, что называется, под ружьем, и 160 боевых самолетов.
А Даладье, французский премьер, тогда заявил, чтобы добиться мирного решения, имеется лишь одно средство. Великая нейтральная страна, Соединенные Штаты, должна взять на себя ответственность за переговоры, подчеркиваю, и организовать международные воздушные силы для полицейских целей. Только вот в такой роли, да. Да, видели участие Соединенных Штатов, не делая ставку на вооруженные силы американские.
Ну, по-всякому, время было упущено. Драгоценное время было упущено.
Драгоценное время было упущено. Затем события развивались, ну,
так сказать, по известному сценарию.
По известному сценарию.
Об этом
известно,
еще поговорим.
Известно как. Гитлер захватил Данию и Норвегию. А уж когда он разделался с Бельгией и Голландией, он вышел на ту вот...
Он
обошел фактически линию Мажино, поскольку линия Мажино простиралась вдоль как бы, как сказать, северо-восточной границы Франции, а север Франции, то есть там, где он граничит с Бельгией,
был
совершенно оголен.
Но я думаю, мы об этом все-таки поговорим отдельно.
Наверное, об этом поговорим, но странная война закончилась в мае 40-го года, когда Гитлер достаточно легко обошел эту линию Мажино и...
Началась сухопутная война во Франции.
Да, и довольно достаточно легко дошел до Парижа. Ну что, мы пока тогда прервемся в нашем рассказе, прервемся не на несколько минут, а минимум на неделю, а сейчас поговорим со слушателями, у нас еще остается немного времени, давайте включимся в свободную дискуссию. Итак, еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Цена победы», посвященную сегодня теме странной войны 39-40 годы. 783-90-25 москвичи, 783-90-26 не москвичи. Мы готовы выслушать ваши замечания, возражения, все, что вы хотите сказать по этому поводу.
И слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Меня зовут Вадим Сергеевич.
Так. А откуда вы?
Из Москвы.
Передо
мной есть три книжки. Записки генерала полковника, начальника генштаба вермахта, Гальдера.
Да, это известная книга.
Слышали, да?
Конечно. Читали, собственно.
Читали, да?
Конечно.
Ну, страница 43. Встреча с фюрером. 1942 год. 20 января. Рейхсканцелярия.
А, если можно, извините, то покороче, потому что есть другие слушатели, которые...
Не торопитесь, пожалуйста.
Это 42-й год, а мы сейчас пока еще в 39-м-40-м.
Подождите, я вернусь к этому. Гитлер говорит, война проиграна. Мы должны затянуть эту войну до конца. Сейчас возвращаемся к 40-му году. Предложение Сталина также написано в записках КГБ.
Извините, а какое это отношение имеет к странной войне?
Сейчас объясняю.
Вот если можно побыстрее, потому что да, вы занимаете все время, да, в эфире?
Нет. Вы знаете, он предлагал создать общую безопасность.
Когда и кому? И кто?
Кому?
Видимо,
Франции,
Сталин.
Англии.
Когда? В каком году?
Это было в 1939 году. До нападения на Польшу.
Правильно. Но этот период уже прошли.
Мы про
это
знаем.
Минуточку. Написано Сталин.
Извините, мы говорили об этом во время польской кампании.
783-90-25, 783-90-26.
Алло?
Да, слушаем вас.
А, здравствуйте, это вот Олег из Санкт-Петербурга.
Да, Олег из Санкт-Петербурга. Вы все время переезжаете, я никак не успеваю за вашим перемещением.
Вот, значит, я что хочу сказать, что французы к 1939 году как говорится, полностью деградировали как нация.
О как.
То есть они просто перестали быть этим народом, определяющим своими действиями.
Олег, а можно вас узнать, на каком основании вы делаете такой вывод?
Так, а вот на основании их поведения в 1939-1940 году.
Ну, а какое поведение?
Ну, а какое? Странная война. То, что они объявили войну и не желали воевать.
То, что Германия объявила войну и не воевала?
Нет, ну Германия, извините, она воевала, захватила Польшу, Чехословакию, Австрию.
Извините, Олег, но на протяжении практически 9 месяцев она не воевала. Это тоже разложение. Нет,
Германия-то готовилась, а французы, собственно говоря, они...
Вы знаете, вы уже не первый раз высказываете такие, я бы сказал, ну, если не российские, то...
Нет, ну это не Россия, это объективная...
Сентенция.
Говорить, что это объективные данные, что нация разложилась по отношению к стране, которая...
История это показала, что они проиграли полностью войну.
Извините меня, мы потеряли в 41-м году огромное количество, миллионы людей. Мы тоже разложились?
Победили, взяли
Берлин. Да. Какой ценой, извините?
Так, а французы вообще не оказались...
Вы знаете, это рассуждение на уровне плинтуса. То есть в свое время Лев Толстой сказал, что нельзя говорить за весь народ, за другие народы от своего лица. Говорить всегда от своего лица. Тем более, что эти утверждения голословны и унизительны для других народов. Это не уровень полемики.
Да, и можно как угодно обсуждать тех же французов, но мы пытались показать, что у них тоже была своя логика. Она может не соглашаться или не соглашаться. Но говорить, что это разложившаяся нация, ну вы же во всяком случае...
Нет, но, Виталий, в таком случае русские княжества, когда в 1236 году хан Батый вторгся на нашу территорию, были совершенно разложены, если с точки зрения Олега смотреть.
Хорошо.
Слушаем.
Бог с ним.
Здравствуйте.
Давайте послушаем. Не москвичей, 926. Это Москва.
Это не Москва не с вами говорит.
Да,
кто? Челябинск говорит.
Кто?
Челябинск.
Вы знаете,
Челябинск?
Я очень внимательно прослушал то, что вы мне рассказывали.
Так, и получается, мы не вам рассказывали, что... не только вам рассказывали.
Ну, всем нам рассказывали. Да. Получается, что просто гений великого Сталина нас спас от уничтожительной войны со всем Западом объединенным.
Каким
образом? У меня такое сложилось впечатление.
Впечатление у вас сложилось весьма своеобычное, я бы сказал. Потому что договориться о совместной войне против Советского Союза, Германии, Англии и Франции в контексте той ситуации было просто невозможно. Ну, всякие бывают выводы.
Давайте 783-925 Москва, 783-926, не Москва. Послушаем еще. Удастся пару
звонков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Александрович, Москва.
Добрый вечер.
У меня такой узкоспециальный вопрос. Я хотел бы узнать. В 40-м году, после капитуляции Франции, французский Индокитай, он признал правительство Петена или комитет «Свободная Франция» де Голля?
Вы знаете, вопрос...
Ну, комитет. Сейчас, откровенно говоря, мы вообще не можем вам ответить на этот вопрос.
Я могу сказать одно, извини, Виталий, что в Африке действовали части Франс Либер, которые...
Позднее был.
Несколько позднее, да. Что касается французского Индокитая, там ситуация была не столь однозначная, потому что это было слишком далеко. И там шла своя война, и война несколько иного рода. Если мы дойдем до действий в Индокитае, мы обязательно об этом поговорим.
Да, вопрос интересный, и мы обещаем его обязательно осветить. Успеем еще? Успеем.
Да, еще один успеваем.
7-8-3-90-26, не Москва, 7-8-3-90-25, Москва. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Дмитрий, Нижний Новгород. Вот у меня какой вопрос. Я наталкивался в некоторых источниках на статьи, касательно сотрудничества американских промышленников с Германией. И, в общем-то, высказывалась такая оценка, что прекратилась она где-то к 1941 году. Вот что было? Там Джастин Форд назывался, там еще
ряд. Ну, тот же General Motors.
Да, и очень многие другие производители. В Кубинке под Москвой стоит танк Т-4 немецкого производства, вероятно, 43-го года, на части катков, на резиновые обмотки которых написано «Континенталь», а на части «Семперит». То есть он был в ремонте, и, соответственно, катки заменялись. А, как известно, компания «Continental» была германо-британской. И что касается поставок американских, ну, скажем так, комплектующих, то они продолжались даже после 41-го года отдельными компаниями. Но к политике страны в целом это отношение не имело.
Здесь можно просто добавить, что американцы действительно не торговали.
Да? Это бизнес, ничего
это
личного.
Бизнес и ничего личного. Это точное совершенно замечание. И тем более, как мы вот говорили, что, собственно говоря, в тот период, о котором мы сегодня говорили, Америка не объявлял еще войну,
да.
Рузвельт с трудом вот выходил из этого состояния нейтралитета, пытался вытянуть страну.
До декабря 41 года, то есть до Перл-Харбора, Соединенные Штаты, по сути, были сторонним наблюдателем.
Да, и поэтому торговля шла своим чередом. Кстати говоря, может быть, это вообще мне пришло в голову, что, может, мы это сделаем вообще отдельной темой,
да.
Поскольку торговля вообще в ходе Второй мировой войны зачастую шла независимо от политических и дипломатических пристрастий. На этом мы, увы, заканчиваем, потому что у нас осталось очень мало времени, а мы обязательно должны послушать портрет Шарля де Голля, написанный Еленой Сьяблой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Прекрасная моя родина, что же с тобой сделали? Нет, не так. Что ты позволила с собой сделать? От имени народа я, генерал де Голль, глава свободных французов, приказываю. Дальше многоточие. Это дневниковая запись. В конце мая 40-го года он еще не знал содержание будущих приказов, но уже знал, как станет говорить со своей Францией. 18 июня 1940 года в гитлеровской резиденции Берггоф очень смеялись. Фюреру доложили, что какой-то беглый французский офицерик, креатура Черчилля, сидя на радиостанции в Лондоне, имел наглость призвать французов продолжать борьбу. Дурак! Франция довольна! Париж цветет, прекрасные француженки очарованы галантностью немецких офицеров. Чего он там бубнит? О пламени сопротивления, о чести знамени, о какой-то смертельной угрозе. Тоже еще Дантон нашелся, граждане Отечества в опасности. Да кто мешает этим французам есть, пить, танцевать и размножаться? Но уже очень скоро этот лондонский начетчик, постоянно выходивший в эфир, стал по-настоящему раздражать Гитлера. Сам умело работая с подсознанием немцев, фюрер отлично понял опасность галлизма и вынудил Анри Петена приговорить своего бывшего еще в Первую мировую подчиненного к смертной казни. Но руки оказались коротки. А слово мощным звучным эхом катилось по всей Франции, пробуждая и воодушевляя растоптанных, как казалось, французов. Так начиналось то, что позже будет названо французским сопротивлением. «Мало дела, еще меньше оружия». Оно начиналось с того, что Ленин когда-то назвал «мужеством беззакония». А вот дальше, как это часто бывает, очень многое оказалось завязано на личности одного человека, на его твердости, последовательности, ответственности за свои слова. Простой пример. Призвав в 40-м забыть все распри и объединить все партии перед общей угрозой, в 44-м де Голль включил французскую коммунистическую партию в состав своего правительства. Кстати, тоже мужество беззакония позволило галлистам в первый и единственный пока раз в мировой истории сформировать национальные вооруженные силы за границами страны. Когда война закончилась, де Голль попросил соотечественников не проявлять жестокости и не мстить предателям, и сам отменил для Петена смертную казнь. Он придерживался той точки зрения, что ответственность национального лидера есть естественный ограничитель его жесткости, не дающий выродиться в жестокость. Эта ответственность еще дважды ставила его самого на ту же грань, когда свободолюбивая Франция оказывалась перед лицом гражданской войны. Ответственность национального лидера заставила его даже пойти против святая святых буржуазного общества, крупного капитала, имевшего в колонии Алжир выгодный бизнес. В 1962 году Алжир получил независимость, хотя за это на де Голле устроили настоящую охоту, как на зверя. В 1966 президент де Голль вывел Францию из НАТО, убрал французские войска из Западной Германии, а из самой Франции удалил все американские военные базы. И съездил в СССР, чтобы говорить о разрядке. Это подзабытое сейчас слово весь англоязычный мир произносил тогда по-французски. дейтант. О поведении де Голля во время студенческой революции 68-го скажу главное. Вместо пули танков президент предложил соотечественникам переговоры, повышение зарплат и социальных пособий. «Я не дам этой революции пожрать ее романтических детей», — как-то сказал де Голль дочери. «Но моя рана, по-видимому, не заживет». Он умер через полтора года после отставки, в 70-м, и был похоронен в своем имении в Каламбе, согласно оставленному завещанию. И все же пантеон без де Голля — это странно.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу.
Всего доброго.
Дмитрий Захаров.
И Виталий Демарский. Тема нашей следующей программы — «Странная война Советского Союза».
Это понедельник, 6 февраля. Всего доброго.
До свидания.
Ура победы! По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее.